Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа традиционный раздел «Красное сухое». Какие только карты не изучают в школе. Политические, физические, метеорологические, полезных ископаемых и прочие. Не изучают только карт, едва ли не самых нужных, по крайней мере, жизненно необходимых, винных и шире алкогольных карт мира. В зрелом возрасте это упущение, конечно, можно восполнить. Одна из моих настольных книг – «Винный атлас мира» Хью Джонсона. Со мной в студии коллега, неутомимый путешественник Дмитрий Волчек. Дмитрий, давайте начнем с ваших путешествий в Латинскую Америку, с ваших алкогольных латиноамериканских впечатлений.
Если говорить о тех странах, в которых я был, в частности, в Перу, то самый интересный напиток перуанский, который мне известен, это писка, конечно. В общем, это родственник граппы, это виноградная водка. Интересно, что далеко не все пьют писка чистый. Как правило, пьют его как коктейль, писка зауэр. То есть это писка с яичным белком, лимонным соком, сахаром и пряностями. Я сам иногда это готовлю, но я вам скажу, что вообще редкость для коктейлей. Писка зауэр очень часто продается уже в бутылках. И я был в Перу на многих маленьких заводах в деревнях, где производят и писка, и писка зауэр. Я, к сожалению, не видел сами вакханалии, когда крестьяне давят виноград ногами. Говорят, это очень красивое зрелище. Что до Боливии, где я был тоже, то боливийское вино действительно существует. Оно даже получило какую-то премию во Франции на одной из выставок. Но в основном, если и пьют, ну вот мы видели, скажем, шахтерский праздник на известных серебряных рудниках Потоси, то пьют чистый спирт в шахтах. Я, надо сказать, в Боливии видел такое же количество пьяных, как, наверное, где-нибудь на улицах Воркуты. Это очень странно. Действительно, напиваются в стельку эти шахтеры. Здесь есть любопытный ритуал. Они обязательно перед тем, как выпить, предлагают одну рюмку пачамаме, прародительнице, богине земли. И мы спускались в шахту, и там стоят такие изваяния на каждом этаже. Тио называется, дядя, то есть вообще черт, дьявол, дух подземелья. И обязательно шахтер должен поднести этой статуе, чтобы ничего не случилось с ним в забое, рюмку этого спирта виноградного.
Эскимосы, кажется, не в ладах со спиртным. Вы видели в Латинской Америке пьющих индейцев?
Да, ну, собственно говоря, большая часть шахтеров это как раз индейцы-то и есть. Действительно, на них алкоголь влияет довольно тяжко.
Эти самые воркутинцы латиноамериканские, которых вы видели, это, наверное, были индейцы?
Индейцы, безусловно, конечно.
Вы недавно вернулись, насколько я знаю, из Вьетнама. Может быть, несколько слов не только о Вьетнаме, но и вообще о Юго-Восточной Азии.
Ну, я должен рассказать вам, Игорь, о интересном ресторане, в котором я был во Вьетнаме, уникальном ресторане, потому что это змеиный ресторан, и подают в нем блюда, сделанные из кобры. Из кобры, которую мы выбрали, сделали 10 разнообразных блюд. Но, помимо всего прочего, делают и алкоголь, то есть настойку на кобре. И не только на кобре. В этом ресторане мы видели настойки на змеиных яйцах, но это еще куда ни шло, но на таких странных объектах, как орел, целый орел с перьями, который находится в такой бутыле, залит спиртом, или, например, медвежья лапа с шерстью. Как вы понимаете, это имеет все-таки не столько алкогольный, сколько сакральный смысл.
Зоркость пьяного орла вас привлекла?
Честно говоря, Игорь, что касается орла, то я не решился, потому что зрелище на самом деле омерзительное. Если бы он еще как-то был общипан, может быть, и да. Но вот, кстати, вот это змеиное виски, которое существует не только во Вьетнаме, а во многих странах Юго-Восточной Азии, скажем, в Лаосе. Мы были в деревне, где делают виски, она называется лау-лаута. Конечно, не совсем виски, да, но вот это настойка. Они называют это виски, видимо, по после войны это американское слово как-то прижилось. Делают не только на змеях, но, скажем, на скорпионах, на тарантулах, на каких-то довольно жуткого вида пресмыкающихся. Не все я мог опознать, что-то там было похожее на какую-то гигантскую уродливую креветку в одной из бутылок. Я попробовал, действительно, ну, я не могу сказать, что это на вкус приятно или неприятно, но, по крайней мере, это похоже на обычный самогон, я думаю. И на деревне все население, которое занимается производством этого самогона, висит такой тяжелый, сладкий, сивушный запах, довольно неприятный.
Я позволю себе вот какую гипотезу. Вы сказали о настойке на медвежьей лапе. Может быть, эту настойку придумали снежные люди?
Вполне возможно. Вы же знаете, что даже сейчас обнаружили где-то на севере Вьетнама очередное доказательство, что эти снежные люди существуют, и очередная экспедиция сейчас работает и обещает какие-то сенсационные результаты.
Мне как раз кажется, что вот настойка свидетельствует о том, что снежный человек – это не выдумка. Ну, продолжим наше путешествие. Африка – это все-таки жаркие страны. Что пьют в жарких странах? Что пили вы в Африке?
Один из вот таких интересных, действительно уникальных напитков, который я пробовал и много раз в Эфиопии, это тедж, это медовуха. Надо сказать, что первый раз я попробовал ее в Мюнхене, может быть, вы помните, был такой ресторан «Алмаз» в Вашингтоне, где существует целая улица эфиопских ресторанов и вообще очень большая эфиопская община, тоже этот тедж готовят очень интересно. В самой Эфиопии существует множество разных видов теджа, но интересно, что его невозможно купить в магазине, даже в обычном вот европейского типа ресторане его не подают. Он делается только дома, нет такого вот централизованного производства, его не экспортируют, он существует вот только как такой домашний напиток. Это на самом деле для эфиопской кухни это совершенно незаменимая вещь, и он существует даже не расфасованный, не в бутылках, а в таких вот интересной формы колбах, похожих на медицинские колбы, и нужно пить его не из рюмок, а прямо из этой колбы.
Дмитрий, вы вывезли такие яркие, сильные, крепкие впечатления и из Латинской Америки, и из Азии, и из Африки. Они заслоняют вашу алкогольную юность, алкогольное детство, алкогольное отрочество в Ленинграде?
Ну, юности алкогольной у меня не было, на самом деле, по одной простой причине. Как раз она пришлась на время антиалкогольной кампании горбачевской в 85-м году. И я помню, что каждая попытка выпить была чудовищно унизительной. Я жил в таком районе, где, собственно, и мои родители по-прежнему живут, возле станции метро Удельная. Это называлось квартал еврейской бедноты, потому что было очень много домов от Академии наук. Но, тем не менее, были и совсем пролетарские там кварталы, и были такие три магазина, вот я как сейчас помню, винных магазина «Под часами», «Мутный глаз» и «Под стук колес» у самой железнодорожной станции «Удельная», недалеко от знаменитого сумасшедшего дома, прославленного Михаилом Кузьминым. И вот эта вот публика, которая с 7 утра, когда алкоголь вот был полузапрещен, мрачная, хмурая, стояла часами за этой бутылкой, а тогда еще был лимит за бутылкой водки или бутылкой вина. Какое-то такое на меня тяжкое впечатление, я помню, тогда производило, и ощущение, что всякий раз выпивка связана с таким чудовищным унижением, необходимостью стоять в этой очереди, слышать эту пьяную брань, выклянчивать что-то у продавщицы. В общем, какую-то внутреннюю такую идиосинкразию создала у меня по отношению к алкоголю. Хотя, я помню, были очень веселые, приятные попойки, когда вдруг в Ленинграде тогда появилось алжирское вино, я помню, Монтань де Леон красное, и каким-то образом нам оно доставалось, или когда приезжали какие-то люди из Америки или из Европы, и мы с ними ходили в магазин «Березка», тогда валютный магазин, и покупали какие-то невиданные напитки, джин и так далее.
Коллега Дмитрий Волчек и музыка южноамериканских индейцев и московского арт-трио в передаче «Красное сухое».
Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.